Виктория Гилберт. Загадочная подсказка. Читает Анна Литура. Глава первая. Я думала, что знакомство с Кэмероном Клю просто принесет мне новую работу, и даже не подозревала, что эта встреча полностью изменит мою жизнь.
Клю. Фамилия главного героя, говорящая в переводе с английского «Клю» — подсказка.
Войдя в уютную, но элегантную библиотеку, куда меня провела Лорен Уокер, личный секретарь Клю, я поразилась двум моментам. Во-первых, мистер Клю, который недавно без предварительного собеседования нанял меня для инвентаризации и каталогизации его обширной коллекции книг и сопутствующих артефактов, оказался намного моложе, чем я ожидала. Учитывая его состояние и интерес к редким книгам, а также различным материалам, имевшим отношение к произведениям, я предположила, что ему по меньшей мере 40, но на вид высокому стройному мужчине, который стоял у каменного камина, положив тонкую руку на грубо отесанную деревянную каминную полку, было ближе к 30. Он выглядел скорее ровесником моей дочери, чем моим. Во-вторых, я невольно залюбовалась его прекрасной внешностью. Благодаря немного растрепанным темно-рыжим волосам и орлиному носу, Клю можно было ошибочно принять за модель престижной британской компании по производству одежды. Россыпь веснушек на бледной коже придавала ему мальчишеский вид, что контрастировало с острой линией челюсти и плотно сжатыми губами. Как сказала бы моя дочь-актриса, отличный кандидат на главную роль. Это впечатление усиливали сшитые на заказ шерстяные брюки и рыбацкий вязаный свитер цвета слоновой кости, который он надел поверх ярко-синей рубашки на пуговицах. «Держу пари, передо мной определенно обаятельный молодой человек», подумала я, теребя пуговицу своего темно-синего шерстяного жакета. А затем он открыл рот. «Даже не подозревал, что вы настолько старая». Это было сказано без тени юмора и гораздо крупнее, чем я ожидал. Совсем не похоже на фотографию на сайте университета. Посмотрев в его серо-зеленые, похожие на холодное море глаза, я сделала глубокий вдох. Фотография, на которую он ссылался, была сделана 10 годами ранее, до того, как все пошло под откос. Я планировала заменить ее на другую, из-за недавней реорганизации, или, как выразился новый ректор, ребрендинга. В университете, где я более 35 лет проработала библиотекарем, я была вынуждена уйти на пенсию. Пришлось как следует обдумать следующую реплику. Учитывая, что мне было 60, в течение 2 ближайших лет я не могла получить доступ к надбавке к пенсии, и хотя моя недорогая медицинская страховка продолжала действовать и после выхода на заслуженный отдых, зарплатой дело обстояло иначе. А эта работа позволила бы мне не только получить дополнительную прибавку к скромной пенсии, но также обеспечила бы возможность заниматься любимым делом. Кроме того, вся эта ситуация стала для меня своего рода новой возможностью. Даже если молодое поколение могло счесть меня старой, я все еще была преисполнена желания покорять новые вершины, поэтому стоило тщательно подбирать слова. Я улыбнулась и подняла руки, как бы говоря, ничего не поделать. Та фотография немного устарела. Что касается моей нынешней внешности, похоже, годы работы в академических кругах взяли свое, но я уверена, вы наняли меня, основываясь на моем опыте, а не из-за внешних данных. Хотелось бы надеяться, что вы справитесь с этой задачей. Я храню часть последней коллекции на чердаке, так что вам придется регулярно таскать коробки вверх и вниз по 2 лестничным пролетам. Клю прищурился. И, пожалуйста, не ждите, что я всегда буду помогать вам с этим. Я потянула низ пиджака, пытаясь прикрыть бедра. Безусловно, я стала старше и немного крупнее, чем раньше, однако все еще могла пользоваться руками и ногами. А еще у меня оставались мои навыки. — подумала я, вперев в Клю пристальный взгляд, который отточила, общаясь с любящими безобразничать в библиотеке студентами. «Уверяю вас, я способна выдержать необходимые для этой должности физические нагрузки». Я старалась говорить мягко и не вздрагивать от быстрого постукивания пальцев по каминной полке. «Должна признаться, я в восторге от возможности поработать с вашими материалами. В переписке вы упомянули о недавнем приобретении, которое меня особенно заинтриговало, коллекции книг и документов, имеющих отношение к классическим авторам детективов. Я хочу, чтобы вы начали именно с них». Клю уставился на свои пальцы так, словно они принадлежали кому-то другому, и, наконец, прекратил монотонно барабанить по каминной полке. «У меня есть несколько других собраний книг, с которыми вам придется иметь дело. Некоторые из них хранятся вне офиса. Все связанное с загадками я оставил здесь, так как хочу, чтобы в первую очередь вы занялись именно им». Он одарил меня натянутой улыбкой. «Особенно меня увлекают тайны. Мне нравится логика и различные хитроумные головоломки. Обычно я могу определить виновных еще до финала, но мне все равно приятно заставлять мозг как следует поработать». «Вы сказали, что у вас есть материалы, связанные с некоторыми великими писателями, такими как Кристи, Сейерс и Райнхард».
Дороти Лей Сейерс, знаменитая британская писательница, автор детективных романов о лорде Питере Уимзи, ставших мировой классикой, драматург и переводчик. Мэри Робертс Райнхард, американская писательница, драматург, в свое время была более популярна, чем Агата Кристи.
Заметила я, переминаясь с ноги на ногу. Несмотря на красоту, пол библиотеки казался слишком твердым для тонкой подошвы туфелек-лодочек, которые я надела по такому случаю. Я редко носила каблуки, потому что с трудом могла простоять на них больше часа. Даже несколько экземпляров, к которым имел отношение По.
Эдгар Аллан По. Американский писатель, поэт, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма. Наибольшую известность получил за свои мрачные рассказы. По считается создателем детективного жанра в литературе.
Лицо Клю просветлело. «Знаете, он один из первых, кто начал писать в этом жанре. Обычно его имя ассоциируется с ужасами, но он также стал автором нескольких замечательных детективов». Я кивнула. «Убийство на улице, морг, золотой жук и украденное письмо. Замечательные произведения. А еще тайна Мари Роже. Люди всегда забывают об этой истории». Клю оживился, что указывало на его глубокий интерес к тому, что мы обсуждали. «А он страдает потребностью всегда быть правым», — подумала я с удивлением, изучая его массивную челюсть и широкий лоб. Своей увлеченностью он напоминал мне бывших меценатов библиотеки, как загорались их глаза при обсуждении любой темы, о которой, по их мнению, они были осведомлены больше меня. Я позволяла им демонстрировать свое превосходство и не возражала против такого же поведения Клю. Я находила очаровательным то, с каким энтузиазмом он относился к исследованиям и научной работе. Тут в библиотеку вошла Лорен Уокер. В руках она держала оловянный поднос, на котором стояли два хрустальных низких стакана. Проходя мимо Клю, она бросила на него укоризненный взгляд из-под густых темных ресниц. Затем, поставив поднос на столик, повернулась к нему лицом. «Серьезно, Кэм, ты что, не мог сначала хотя бы предложить мисс Хантер присесть и только потом начать зачитывать одну из своих диссертаций?» Она скрестила руки поверх лифа бледно-желтого льняного платья. Немногим шел желтый. Но Лорен с ее темной кожей, волосами и глазами выглядела в нем просто восхитительно. «Кроме того», — нахмурившись, продолжила она, — «ты нанял мисс Хантер, потому что она профессионал. Уверена, она знает о литературе столько же, сколько и ты, не говоря уже о том, как лучше организовать все твои книги и прочие вещи». Встретив твердый взгляд Лорен, Клю побледнел, отчего его веснушки стали еще ярче. «Конечно, ты права. Простите меня, мисс Хантер. Пожалуйста, присаживайтесь».
«Спасибо».
Я одарила Лорен благодарной улыбкой, а затем выбрала одно из каминных кресел, расположенных по бокам от столика из вишневого дерева, на котором стояли подносы и бокалы. «И, пожалуйста, зовите меня Джейн. Знаю, я, возможно, вдвое старше вас, но, надеюсь, мы сможем стать коллегами. В любом случае, нет необходимости обращаться ко мне так формально».
«Конечно, как скажете».
Клю скривил губы, изображая то, что сам, вероятно, считал приятной улыбкой.
«И вы можете называть меня Кэм. Все остальные в доме так и делают», — добавил он, бросив взгляд на Лорен.
Она вскинула темные брови, а затем вышла из комнаты. Ее высокие каблуки размеренно стучали по деревянному полу. И оставила меня наедине с довольно пугающим молодым человеком, который должен был стать моим новым работодателем.
Глава вторая. После того, как Лорен ушла, я принялась изучать Клю и гадать, связывало ли этих двоих нечто большее, чем рабочие отношения. Конечно, это не мое дело, но такова была одна из моих причуд. Меня крайне интриговали отношения между людьми, особенно романтические. Хотя сама я в этом вопросе дала маху. Невесело усмехнувшись, подумала я. Откинувшись на спинку кресла, я потянулась за одним из бокалов. К счастью, в нем оказалась вода, как раз то, что нужно для пересохшего горла. Сделав большой глоток, я оглядела библиотеку. Одну стену занимал каменный камин, у которого стоял Клю, все еще сжимавший грубо отесанную каминную полку. А громоздкий антикварный письменный стол, словно старый деревянный корабль, был пришвартован на сине-бежевом узорчатом ковре, лежавшем на темном полу из массива дерева. Другие стены занимали высокие, тянущиеся до потолка деревянные книжные полки, покрытые лаком цвета черного дерева. Позолоченное тиснение на кожаных корешках многих книг поблескивало в мягком белом освещении, спрятанном под полками. Поставив стакан, я снова сосредоточилась на Клю. «Нет, Кэмми», — напомнила я себе. Он встретил мой любопытный взгляд, и его рыжеватые ресницы дрогнули, а костяшки пальцев побелели. Волна понимания накрыла меня, и я выпрямилась. Надменное поведение Кэмерона Клю не было свидетельством намеренной грубости. Он нервничал. На самом деле я поняла, что он ужасно волнуется и испытывает крайний дискомфорт. Видимо, Кэма можно было отнести к типу людей, которые теряются в обществе незнакомцев и болтают всякую ерунду, не осознавая, как воспримет эти слова другой. «Не хотите ли тоже присесть?» — мягко спросила я. «Ваша секретарша оставила для вас стакан воды». Кэм резко кивнул. Затем подошел и плюхнулся в кресло по другую сторону от стола из вишневого дерева. «Мне трудно общаться с новыми людьми», — не глядя на меня, признался он, после чего вытянул длинные ноги и схватил второй стакан. Осушив его одним глотком, он со стуком поставил его на столик и уставился в потолок. «Вообще-то, с людьми в целом». «Понимаю».
Я взглянула на него краем глаза. С высоко вздернутым подбородком и спадающими на воротник волосами Кэм выглядел еще моложе. Он неловко сутулился в кресле, как подросток, который вырос слишком быстро и еще не привык к новым размерам своего тела.
«Кэм, не сочтите за грубость, но сколько вам лет?»
33, бесцветным тоном ответил он. «Достаточно взрослый, чтобы знать правила поведения в обществе. По крайней мере, так мне говорили. Но, кажется, в этом вопросе я постоянно промахиваюсь, особенно когда нахожусь рядом с людьми, которых плохо знаю».
Он опустил взгляд и одарил меня язвительной улыбкой.
«Кажется, вы способны выведать все мои секреты, мисс Хантер. Извините, Джейн.
Возможно, тому причиной годы работы со студентами колледжа или то, что я вырастила исключительно очаровательную, но иногда совершенно невыносимую дочь». Я одарила его теплой улыбкой. «Видите ли, она актриса. Драма — ее второе имя».
«Ах, вот как!» К Кэм задумчиво посмотрел на меня. «Она живет с вами?»
«Нет, она уже какое-то время живет сама по себе. Ей 30, во что мне трудно поверить». Я поджала губы, размышляя об осложнениях, которые могли бы возникнуть, если бы Бейли познакомилась с Кэмом. Она слишком любила красивых мужчин, особенно обладающих небольшими странностями. На самом деле, весь следующий год она проведет в мировом турне. Это одна из причин, по которой я обрадовалась подобной работе, а также недорогой квартире в городе. Я смогла позволить себе продать наш старый дом и начать все сначала без необходимости выплачивать ипотеку. Учитывая, что теперь арендная плата меньше, получилась значительная экономия.
«Надеюсь, вам там будет удобно». Кэм выпрямился и наклонился вперед, обхватив колени руками. «Не знаю, удалось бы мне жить в небольшом пространстве, особенно учитывая необходимость правильно организовывать хранение. Конечно, Лорен говорит, что я слишком одержим соблюдением».
Он нахмурился и на секунду прикусил нижнюю губу.
«Полагаю, установленного порядка.
Любите, чтобы каждому предмету было отведено определенное место?» — уточнила я. «Как библиотекарь, я вас отлично понимаю. Подобная привычка помогает оставаться собранным, особенно когда занимаешься такими вещами, как этот проект по инвентаризации и каталогизации».
«Дело не только в этом», — сказал Кэм, вставая и подходя к одной из книжных полок. «Но да, давайте обсудим вашу работу. Надеюсь, вы планируете приступить в ближайший понедельник?»
«С удовольствием», — тут же отреагировала я, но, по сути, соврала. «Я бы предпочла отложить начало работы на пару дней, чтобы распаковать все коробки, которые грузчики должны были доставить в квартиру завтра, а затем день или два отдохнуть и только потом приступить к работе». Но у меня создалось впечатление, что новому боссу было неинтересно слушать о житейских проблемах или идти навстречу, помогая решить их.
«Просто чтобы вы были в курсе, сейчас у меня остановились гости».
Кэм провел рукой по темно-рыжим волосам, убирая их со лба.
«Вряд ли они вас побеспокоят, но пусть их присутствие не станет для вас сюрпризом. Они такие же ученые, как и я, хотя и несколько старше». Он взглянул на меня. «Полагаю, ближе к вашему возрасту».
«Они здесь для того, чтобы ознакомиться с новой коллекцией?»
«Нет. По крайней мере, одна из них интересуется подобным. Вообще-то она читала курс лекций об авторах Золотого века английского детектива».
«Золотой век английского детектива. Часто употребляемый термин для обозначения детективных произведений, созданных в 1920-1930-х годах. Более всего название эпохи соотносится к британским авторам, многие из которых считаются мэтрами детектива: Агата Кристи, Дороти Сейерс, Глэдис Митчелл, Найо Марш, Энтони Беркли».
Решив, что это хорошая возможность еще раз доказать свою ценность как сотрудника, я подвинулась на край кресла. «Знаю, что каталогизация является первоначальной задачей, но я буду рада помочь любому из гостей с исследованиями, поскольку это еще один из моих навыков». Кэм снова забарабанил пальцами, на этот раз по другому рукаву свитера цвета слоновой кости.
«Спасибо. Не уверен, что в этом возникнет необходимость, но я буду иметь в виду. Во всяком случае, в эти выходные не стоит ждать просьб о помощи в исследованиях. Все сосредоточены на благотворительном вечере, который состоится в воскресенье». Судя по всему, Кэм почувствовал мое удивление, потому что добавил: «На самом деле это мероприятие устраивают двое моих друзей. Я просто предоставляю место, потому что их дома недостаточно велики. Ожидается, что будет довольно много народа».
Кэм поморщился, как будто ему не нравилась сама мысль об этом.
«А теперь, если не возражаете, я попрошу Лорен провести для вас экскурсию по дому и территории». Другими словами, меня прогоняли. Я встала, подошла к работодателю, затем протянула руку.
«Очень рада быть здесь, Кэм. Работа с таким увлекательным материалом — мечта каждого библиотекаря». Примерно минуту Кэм рассматривал мои пальцы, а затем спрятал руки за спину. «Весьма рад, что вы с таким энтузиазмом относитесь к этой работе. Надеюсь, ваш настрой не изменится, когда вы начнете копаться в груди пыльных коробок».